смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Мы в клубе «Перелетный кабак» в Москве. «Авангард и война» будет называться наша сегодняшняя тема. Вышла в 2014 году книга. Это сборник научных статей, посвященный русскому авангарду и двум мировым войнам. Вышла она в Белграде. Но надо сказать, что я очень давно прям хотела и готовилась об этом поговорить, потому что меня волнует такая история, как смена языков искусства при экстремальных ситуациях. И войны 20 века – это, ну, как бы один из таких мощных, как мне кажется, войн и революции, если точнее, 20 века, один из мощнейших импульсов для развития культуры, как не противоречат эти понятия друг другу. Я сегодня пригласила поговорить на эту тему Олега Лихманова, литературоведа, профессора НИУ Высшей школы экономики. Олег не автор этой книги, но мы в Фейсбуке переписывались и знаем, что нас интересует. Наталья Витальевна Злыгина, искусствовед, литературовед, культуролог, сотрудник Института славяноведения, зав. Отделом, да, там некоторым. Ну, окей. Значит, в записи у нас будут филолог и славист, и исследователь культуры Михаил Мейлах, Корнелия Ичин, профессор Белградского университета и, собственно говоря, редактор-составитель этой книги. Они оба брюдах будут говорить. Иван Ясаулов, профессор филологии Литинститута, будет говорить о трансформациях Маяковского, и Екатерина Бублинская, искусствовед, о, соответственно, о живописном авангарде начала 20 века. Это ваше общее отчасти поле интересов. Значит, я хочу, чтобы для начала вы, ну, я не знаю, подтвердили или опровергли вот эту мою мысль о том, что война вообще-то очень сильно меняет язык высказывания. Вообще меня интересует, что делает война с художником и что художник делает с войной в том смысловом поле, которое ему достают. Что он делает с травмой, с, ну, вот со всеми пунктами войны, с патриотическими лозунгами, ну, я не знаю, вот с какой-то мобилизацией народной. Я думаю, что это все вполне актуальный разговор в свете нового, так сказать, патриотизма вокруг Дня Победы и в свете не отрефлексированной Первой мировой войны в России, ну или там недостаточно отрефлексированной. И в свете для меня, например, очень важного момента – это русско-украинский конфликт или конфликт в Донбассе, как о нем можно говорить, очень слабо пока рефлексируется. Он очень в Украине, так сказать, активно искусством начинает забираться, много стихов, кино, там вот эта вся история есть. А в России это очень скромные попытки, в основном они касаются поэзии, и это, конечно же, до официального дискурса, если доходит, то доходит только как раз вот в таком вполне патриотическом пророссийском крыле. Да? Вот я правильно все это понимаю? Итак, вот что меняется с войной? Как это все? Ну, то есть я права или нет? Или вообще может ничего не меняться? Кто первый?
Ну, я в какой-то степени согласна с вами, но должна скорректировать немножко.
Давайте, да.
Мне кажется, что, конечно, война меняет язык, но дело все в том, что сначала возникает язык, а потом война.
Угу.
То есть художники – это как очень тонкий сейсмограф, который чувствует, так сказать, колебания почвы задолго до того, как происходит взрыв, в данном случае вот война. Поэтому все изменения в языке, которые происходят на протяжении первого десятилетия 20 века, они потом проецируются на события войны. А дальше уже они отражают войну, продолжая, по сути дела, тот язык, который был заложен еще до войны, вот в качестве, так сказать, такого аппарата.
Как пел Сюрчук, предчувствие гражданской войны.
Предчувствие гражданской, да. Не граждан, а всякой мировой войны.
Ну, я просто цитирую здесь вот
песню. Это Лотман в свое время сказал, что русская культура осознает себя в категориях взрыва.
Ну, если говорить про наше сознание, это что-то типа длящейся эсхатологии?
Ну, я бы не назвала это
таким термином.
Эсхатология, а я бы назвала это такой тип развития такими рывками.
Понятно. Спасибо. Олег.
Ага. Ну, оскомину набила уже эта цитата из поэмы «Без горы» Ахматовой про то, что про 14-й год начинался не календарный, а настоящий 20-й век. Ну, собственно, мы свидетели эпохи, в поздние годы об этом говорят. Действительно, конечно, 14-й год и дальше Ну, через год, наверное, начало этого огромного снежного кома, который покатился и изменил все настолько, и в том числе, конечно, язык. А другое дело, что я бы сказал, нет, мне кажется, в основном случае, ну, что этот взрыв был, ну, что ли, таким замедленным. А, потому что мне кажется, что в ту эпоху, когда война была, Первая мировая, таких вот гениальных, каких-то потрясающих, замечательных текстов, их было несколько, мы наверняка их сегодня вспомним еще там, даже некоторые стихи Гумилева или Блока, предположим, сразу можно вспомнить там очень яркие, интересные стихи Маяковского и, с другой стороны, Мандельштама. С другой стороны, как кажется, главные тексты о Первой мировой войне, как мне кажется, были созданы потом, да, в поздние уже годы, скажем. Для меня таким очень важным текстом является «Доктор Живаго», где эта тема возникает, и где она как бы очень сильна, и, собственно, и от нее... Ну, не только от нее, как бы, да, через 1905 год, дальше идет уже к революции. Вот. Но вот такой замедленный взрыв, да, то есть, или, скажем, в стихе о неизвестном солдате Мандельштама, в стихотворении 37-го года, где тоже тема мира Первой мировой очень важна, которая кончается этими продлительными строками, вот, про призыв новой военной. Вот такой силы текстов во время войны, и это тоже характерно, мне кажется, в общем, по-моему, создано не было.
А вот скажите, давайте тогда вспомним, как изначально русская культура, ну и вообще европейская культура реагирует на начало Первой мировой войны. У меня прям такое ощущение, что первые реакции вполне себе патриотические. И они патриотические не только у русских, но как бы у всех народов, которые вступают в эпоху Первой мировой. Я просто очень хорошо помню венгерский сборник памяти авторов журнала «Нюгат», а это был такой, ну, весьма прогрессивный журнал модернистов будапештских, которые начинают с того, что ура, мы защитим свою родину. Уже через год их настроение полностью меняется. Они все побывали на фронте в той или иной степени, они увидели кровь и ужас этого всего, и, в общем, дальше они уже, и их флагман Эндри Ади, русский, то есть венгерский Маяковский, скажем так, он очень быстро уходит на пацифистские позиции, и все они тоже. Если говорить о русских, что происходит с художниками? Ну, с художниками вообще немножко сложнее, потому что их трудно заподозрить в прямом пропагандизме, если они не служат Лефу, например, как Маяковский и компания дальше, если они не используют там литературные лозунги «Лубок» и так далее. Какие-то были еще вот такие художественные, именно в изобразительном искусстве, какие-то шаги в сторону поддержки народного духа и того, что эта война справедливая и так далее, и так далее. Мы там за правое дело бьемся. Что-то было?
Тема войны в искусстве такая же древняя, как, наверное, само человеческое общество.
Мы вспомним древние росписи, которые, конечно, нам говорят об этом.
Ситуация авангарда интересна вот чем. До авангарда практически война изображалась, так сказать, внешним таким нарративным образом, внешний наблюдатель. То есть это были батальные сцены, скажем, у Челла, там, я не знаю, у Леонардо много сцен. Батальные сцены,
в 19 веке,
как просто они описываются.
Конечно.
Бедствие войны у Гои, у Верещагина, у того же, которого сейчас можно смотреть на выставке. Жертвы войны, героика, мифология вся связанная с войной, там Марс и прочее. То есть описательно. Авангард был готов к тому, чтобы он же выработал внутренние, так сказать, ресурсы языковые для того, чтобы изображать войну изнутри. Войну с точки зрения субъекта. А субъект – это во время Первой мировой войны, во всяком случае, ну, в общем, метафорически его можно изобразить как взрыв органической массы. Это вот первый раз в истории человечества возникло понятие человеческой массы, которую можно взорвать, разорвать в клочья.
Потому что
возникли эти вот взрывные все эти механизмы и вся эта химия взрыва.
И еще, мне кажется, если я правильно помню, очень об этом говорится у исследователей кинематографа. Это еще и связано, вот это представление о массе, связано с тем, что появляется документальное кино, и можно увидеть большие массы людей, которые мгновенно входят в сознание художников, И этим тоже все начинают оперировать. Ну, есть такое наблюдение.
Да, и оперируют понятием телесная масса.
Телесная масса.
Телесная масса, которая просто является таким вот, так сказать...
субъектом истории фактически.
Фактически субъектом истории, да. Поэтому взрыв «Авангард» показывает изнутри. Здесь есть и... раскалывание формы в беспредметном искусстве, таким, скажем, у Малевича и Кандинского на множество фрагментов, а есть и другой способ раскалывания мотива войны, косвенным образом относящегося к каким-то событиям войны, катастрофы, взрыва. Но все эти осколки мотивов складываются в единый мотив, если смотреть широко на весь художественный процесс в целом, на всю продукцию.
То есть можно сначала не догадаться, глядя там, допустим, на Ларионова или, или на кого-то еще из представителей русского авангарда, на Ольгу Розанову, о чем это? Ты видишь только расколотую форму.
Иногда можно догадаться, потому что Розанова делала иллюстрации. У нее есть серия «Война», у нее есть серия, у нее у Гончарова есть серия «Мистические образы войны». Ну, название для авангарда очень важно, потому что оно включено для авангарда, включено в материю саму художественную, программу художественную. Могут быть беспредметные композиции, ну, такие как, например, иллюстрации Розановой к книге «Крученых взорваль». И они тоже каким-то образом передают эту тему войны в виде взрывов, в виде расколотых форм, в виде дисперсного какого-то тела, разлетевшегося на куски не человеческого тела, а тела как предметности, такого вот ухода от предметности в экстатическом таком ключе.
Ну что ж, это очень интересно. Вот эти два подхода, можно сказать, классические, описательные, авангардные, которые пытаются работать с темой экзистенциального ужаса. И этот язык довольно трудно считывается. Давайте согласимся, он все-таки в, так сказать, народном, я бы даже не побоялся слова, обывательском сознании, он является каким-то препятствием для того, чтобы люди прочли, о чем это. Олег, что с литературой? Давайте вот вернемся к началу Первой мировой войны и к первоначально патриотическому.
Да, я бы так сказал. Мне кажется, два условия. Одна, мне кажется, такая бесспорная, другая, это мое, собственно, какое-то соображение, которое, возможно, очень спорное, которое обусловило специфику языка русской поэзии, говорящего о войне. Первое заключается в том, что вот это спорное будет совсем. Мне кажется, что русская поэзия, она как-то, ну что ли, не очень научилась говорить о метафизическом, о торжественном. У русской поэзии, вот во всяком случае, то, что я сейчас скажу, точно хорошая иллюстрация будет. Остался один тип высказывания. Почти. Там дальше потом все это стало варьировать. Но вначале очень быстро его нашли. Это такая славянщина. Это разговор о том, что вот мы такие, значит, славяне, защищаем подлинные какие-то ценности. И вот есть тевтоны. И эта оппозиция славянская, тевтонская, она, ну, и в живописи, конечно, тоже она тут очень быстро возникла. Но в поэзии она просто вот, ну, самые-самые разные авторы, от графоманов до там символистов утонченных, там от, не знаю, Сологуба до Хлебникова, начали вот это все гнать, да, начали вот этот язык использовать. Понятно, что у каждого из этих авторов, которые это делали, были там какие-то свои внутренние причины. Там у Сологуба одни, а у Хлебникова, который вообще был всяким славянским, очень сильно, значит, заражен, да, другие. Но, тем не менее, вот это началось. Началась такая риторика, которая во всех, и вообще больше всего это и поражает. Ты открываешь журнал какой-нибудь или сборник военный, который сразу стал очень много выходить, ты открываешь, и я говорю по первый период особенно войны.
Да-да-да.
Ты открываешь, в общем, большой разницы между графоманом кем-то страшным и там Георгием Ивановым, предположим,
это
и Сологубом, ее почти нету. Это, в общем, приблизительно, или к Сергеем Городецким, как бы к нему ни относиться, вполне профессиональным стихотворцем. Ее нету. Все вот эту славянскую телегу прогоняют в своих текстах. Это первое. И второе, про что я хотел сразу сказать, вот про что. Что на самом деле удивительно, вот я не знаю, почему так произошло, но очень малое количество русских поэтов просто оказалась на войне. Да, вот если, например, говорить про англичан, вот в этом месте перелетный кабак, самое уместное про это сказать, да, что была целая знаменитая школа так называемой окопной поэзии, там кто-то быстро погиб, типа Руперта Брука, там, а кто-то, типа Олдингтона и Лоренса, потом про все это написал. То есть была целая школа, которая писала, которая создали огромную великую литературу, перекинув прямую просто мостик вот к этому потерянному уже поколению. И, собственно, то, что называется окопной правдой, в этих текстах такой натурализм, ну, очень, очень замечательно. Или, скажем, Аполлинер, который и совсем из другой, да, вот, но все-таки вот поэт, который воевал.
Я не говорю, ну, про немцев я уже не говорю, про Тракль, про великую эту.
Конечно, и, ну и про живопись великую немецкую, такую экспрессионистскую, которая просто поражает.
Порождение
да.
Первой мировой.
А что касается, что касается русской поэзии, то, собственно говоря, мы можем, ну кто, ну Гумилев, да, и это очень интересный, яркий случай, надеюсь, мы про него поговорим, который создает замечательные, по-моему, и недооцененные до сих пор военные стихи. Не вполне авангард, как бы такой, да, но вот это.
Ну, окей,
и Бенедикт Лившиц, который, в общем, таких вот гениальных военных стихов, на случай я их там сходу припомнить не могу. А так, все они оказались просто в другой позиции. Они не видели этого, ну, вот прямо вот так вот непосредственно. Они все оказались в Москве или в Петербурге. Маяковский, например, который, как известно, хотел там записываться добровольцем, довольно быстро остыл и довольно быстро, значит, стал писать совсем другое. То есть это тоже, кажется, важно. Вот на этой развилке, мне кажется, интересно говорить. Одно дело, когда Хлебников пишет стихотворение как боевое, или как там оно называется, этими славянскими всеми призывами, другое дело, когда он сам оказывается внутри войны, и у него, конечно, совершенно другое к этому отношение.
Совершенно другое отношение. У меня только вот маленький комментарий по поводу славянщины. Она же лежит вообще в идеологии всего национального модерна. Так называемая национальная романтика. Это такое течение внутри и архитектуры, и живописи, и литературы. И еще раз говорю, это вещь характерная для всех стран того периода. Собственно говоря, существует ровно такая же германщина, когда с немецкой стороны доказывается, что велик немецкий дух, и он, значит, немецкая культура и все остальное вот должны себя сейчас проявить, наконец, в этой войне. То есть, ну вот это просто какие-то кальки. Люди мыслят национальными кальками, и это поразительно, когда приходится читать и сравнивать одни вещи с другими. Ну что ж, давайте про Маяковского послушаем Ивана Исаулова, который написал, собственно, статью вот про эти метаморфозы. Значит, поэтов, значит, Иван Ильич говорит как раз очень интересную вещь. Он говорит о том, что поэты, которые в Первую мировую были пацифистами, внезапно в гражданскую превращаются в ястребов войны. Вот вне зависимости. Вот если мы снимаем сейчас коннотацию, что они там футуристы переходят на сторону левых, что они участвуют в революции. Вот если просто рассматривать это вот, так сказать, в чистом виде, что в Первую мировую войну Маяковский пацифист, который громит значит, власти, которые всю эту бойню устроили, то уже в эпоху гражданской его риторика абсолютно меняется.
Все-таки поначалу я прошу просто вчитаться, что вот у Маяковского пацифиста, сначала какое отношение к крови во стихотворении «Война объявлена»? Газетчики надрывались, купите вечернюю, Италия, Германия, Австрия, а из ночи мрачно очерченной чернью багровой крови лилась и лилась струя. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, у него дальше победа, возможная победа России, называется убийцей. И это свободно выходит в воюющей стране, в стране, которая называется Россия, в 2014 году. И я просто призываю подумать, возможно ли было в каком-нибудь, ну не знаю, Нижнем Новгороде, значит, вот вы идете в 43-м году или в 42-м году, а там говорится, что победа – это убийца, что кровь льется рекой, и это ужасно, ужасно. Это невозможно представить, чтобы это было. Это, понимаете, поскольку, так сказать, другое совсем отношение было дальше. И вот как раз мы видим, что это не случайно, что у Маяковского говорится, что вот там где-то вот выдирает бомба ноги у поручика Петрова, а у вас здесь, гневно бросает Маяковский согражданам, оргия за оргией, когда уже начинается гражданская война, то Маяковский, скажем, пишет стихотворение «Последняя страничка гражданской войны». «Слава тебе, краснозвездный герой, землю кровью вымыв, во славу коммуны горе за горой шерчи твердынями Крыма. Телами рвы заполняли вы, и по трупам пройдя перешеек, вы отобрали у них перекоп чуть не голой рукою. В одну благодарность сливаем слова тебе, краснозвездная лава. Во веки веков, товарищи, вам слава, слава, слава». Иными словами, раньше у какого-то там поручика Петрова, допустим, георгиевского кавалера, ноги отрывает, и Маяковский это инкриминирует негодным вам. А теперь мертвыми телами рвы заполнены. И этим рвам с мертвыми телами, когда по трупам замечательные краснозвездные герои врываются в Крым расстреливать и убивать дальше, поэт Маяковский, пацифист, говорит: «Слава вам, слава, слава».
Вот такое достаточно радикальное выступление Ивана Андреевича Исаула. Но я тут вспомню совершенно пример из истории Второй мировой войны. Это, конечно же, «Убей немца» Ильи Эренбурга. То есть я к чему? К тому, что в момент военных действий поэт или там литератор, художник, который становится на определенную точку зрения, он формулирует такие вполне ужасные с точки зрения мирной жизни вещи. Я не знаю, я права, нет, насколько... Вообще, мне кажется, что то, что написано во время войны, совершенно по-другому читается во времена мирной жизни. Вот эти контексты, мне кажется, они очень важны. Олег?
Ну, Маяковский, конечно, был великий поэт, но зачем все табуретки ломать? Мне просто кажется, что в самом деле мне это удивление, которое высказал вот в этом пылком монологе, да, просто не совсем понятно, если честно. Мне кажется, это очень странно. Тогда тот режим, который вел войну до 1917 года, Маяковский не воспринимал, как свой родной.
Конечно,
он не был ему близок. Угу. И вообще он был поэтом индивидуалистом. Есть некоторое развитие, да? Потому что после революции он сознательно пошел на службу атакующему классу, на службу революции. И дальше делал то, что ему было приказано. Здесь просто была такая... Это было просто социальное задание.
И мобилизация, и индивидуальность, с которой он был согласен.
Такое сейчас в последнее время так громко звучащее стихотворение, которое называется «Император». Маяковского есть такое стихотворение, оно не самое было известно, сейчас в силу разных причин, понятно, что оно на виду. Я его на памяти не помню.
Скажите,
это стихотворение, Маяковский оказался в Свердловске в 1928 году на месте, где был расстрелян Николай II, и написал по этому поводу такое газетное стихотворение «Император», в котором он, значит, как поэт, выполняющий задание, счел необходимым, он попросил, чтобы его отвезли на это место, где был он расстрелян, он не нашел, они не нашли этой семья царская была расстреляна. Они нашли его, или приблизительно нашли, и он написал такое стихотворение, которое было во многом связано с шахтинским делом, которое как раз тогда начало разворачиваться. И смысл его заключается в том, если хотите быть императорами, вы получите корону, но только вместе с шахтой. Собственно говоря, шахтинское дело через шахту здесь как-то обыгрывалось. Шахтинское дело – это процесс 28-го года, нескольких инженеров, руководителей шахты, угольной промышленности, когда, кажется, 53 человека были, несправедливо, разумеется. Это Сталин пробовал возможности пропаганды и суда. Когда были обвинены в преступлениях различных экономических, 5, кажется, человек было расстреляно, а несколько было приговорены к большим срокам заключения. Вот. Так вот, я что хочу сказать, что на самом деле самое интересное в этом тексте, что у него есть черновик, в этом стихотворении «Императора», в котором он пробует совсем другой вариант, в котором он пишет о том, что не нужно расстреливать даже царскую семью, что мы, большевики, не должны быть кровожадны. А дальше все это он убирает и пишет то, что он пишет, потому что таково было задание. О чем он в поэме «Во весь голос» прямо просто сказал, если помните, на горло, но я себя смирял, становясь, на горло собственной песни. Но мне кажется просто удивительным этот монолог, потому что это просто речь идет о двух совершенно разных ситуациях. И этот пылкий тон снимает просто, ну, как сказать, искусственность соединения этих двух совершенно разных маяковских.
А мне кажется, что это все-таки интересное наблюдение, потому что вот называется, что называется, интересно посмотреть, если убрать все политические коннотации. Вот правда, это действительно удивительно, что 4 года назад человек пишет одни стихи, а потом другие. Хотя, ну, понятно, история...
Но вот что, другое, другая ситуация в стране.
Отношение к предмету войны. Понимаете, да, вот что я имею в виду.
Одна война ему кажется неправедной, а другая праведной. Вот и поэтому другая совершенно позиция у него возникает. Но здесь как бы нету никакого, ничего удивительного на самом деле.
Если говорить о, опять же, о русском авангарде, кроме футуристов, как я понимаю, мало кто принимает советскую власть. Или же все сложнее устроено? Ведь Малеев еще какое-то время работает в Советском Союзе, даже пытается с абориутами создавать некое такое художественное объединение, но в конце концов покидает родину, как и Шагал, многие другие.
Да, нет, вы знаете, Малеев совершенно не покидает родину, он выезжал действительно некоторое время. В свое время Николай Иванович Харджиев в разговоре со мной сказал, что, вы знаете, Малевич был очень советский человек.
О, то есть
он действительно хотел встроиться, и он принимал этот, так сказать, политический дискурс. Он же не знал, во что это, так сказать, дальше выльется. Он довольно рано скончался. Вот. И с художниками в плане политической ангажированности все обстоит сложнее, потому что язык сам себя описывает. Искусство изобразительное, это молчаливое искусство. Поэтому оно апеллирует, с одной стороны, какой-то иконографической традиции, может быть, своей. Вполне лежащие даже не во вчера, а в позавчера. И более того, сразу к каким-то очень крупным мифологическим пластам. Скажем, была такая тема, мотив в искусстве на рубеже 10-20-х годов, как «Красный дом». Если смотреть спрямленно, так сказать, отталкиваясь от какого-то словесной традиции, можно сказать, что такое «Красный дом»? Это кровь, пожар или что-то в этом духе. Но тут есть более глубокие слои. Тут есть слои, отсылающие к архетипам цвета, которые состоят в том, что весь цвет у архаического человека сводился к трем основным – белому, черному и красному. Поэтому «Красный дом», действительно, он появляется совершенно неожиданно у самых разных художников. И у Лентулова, и у Малевича, и у Розанова, и у Шагала. Там и сям возникает «Красный дом». Можно сказать, что это какая-то реалия, скажем. Строилось много кирпичных домов красного кирпича.
Это правда, промышленная архитектура.
На самом деле никогда реалии нельзя объяснить язык искусства и какой-то мотив, который попадает в фокус зрения.
Так.
Почему он попадает в фокус зрения? Может попасть в какой-то древенчатый дом или белый дом и так далее. Это какие-то вот отголоски того первоначального мифологического пожара, который, собственно говоря, который привел к главному, основному взрыву и началу нового мира. То есть изобразительное искусство, в силу особенностей своего языка, условно говоря, апеллирует к сотворчеству зрителя очень сильно, а авангард особенно. Он требует напряжения всех, так сказать, не столько даже знаний, сколько культурных каких-то ассоциаций, пластов сознания.
Мы очень часто начинаем говорить о таких слипшихся, огромных, каких-то гигантских там, значит, понятиях, да, авангард. На самом деле, мне кажется, интереснее всего, обозначив, может быть, некоторые, ну, константы, говорить о конкретных каких-то там мирах художественных. И когда вот сейчас вы спрашивали, и когда вы, Наталья, не отвечали, я вспомнил про двух художников, собственно говоря, разных. Один из «Голубой розы», Павел Кузнецов, а другой из «Бубнового вальта», значит, Машков, Валета Машков. Вот. которые, собственно говоря, после революции, там, через какое-то, спустя какое-то время, оба рисовали такие советские сюжеты, даже отчасти тематически похожие. Вот это, и одного, и другого была выставка Машкова в Абрамцево, очень интересная по-своему, и выставка Кузнецова «Большая в Третьяковской галерее». И оба использовали вот эти советские, это уже не было славянщины, разумеется, а вот эти вот мотивы там колхозные, вот, которые... И у одного, у Кузнецова, по-моему, получилось гениально, это прекрасные, замечательные работы. А у Машкова получилось чудовищно. То есть, как бы, это настолько отвратительные, вот с точки зрения, ну, искусства просто ужасные работы. Вот как это удивительно, он накладывается на индивидуальность еще художника же важно. Вот у одного получается сделать, а у другого нет. Опять же, вот у Хлебникова славянщина получалась гениально иногда, а у Городецкого Сергея Митрофановича получалось после книги «Ярь» стало получаться ужасно и плохо. И вот интересно, мне кажется, пытаться вот говорить про такие конкретные вот случаи, которые на самом деле и в поэзии тоже важны. Потому что, скажем, в случае Мандельштама с военной поэзией, мне кажется, совершенно особым и очень интересным.
Абсолютно.
Он попробовал, он странный, да, потому что вот они все писали такую высокую, а он попробовал очень разное. Он написал 5 или 6 военных стихотворений. У меня такой студент Марсель Хамитов написал работу сейчас про военные стихи Мандельштама.
Именно про военные стихи
Мандельштама, да,
очень интересно.
Очень хорошая, да. И он показывает как раз, что он пробует разный тип языка там. В том числе, например, у него есть такое стихотворение «В белом раю лежит богатырь». Славянское такое, совершенно для Мандельштама вообще у него больше одного такого текста совершенно нету. Другой текст, где он пытается смотреть на карту Европы, у него есть такое стихотворение, он смотрит на карту Европы и просто описывает, как меняются там берега, такой, в духе такой политической, тючевской там лирики. Там третий еще один. И, да, и вот это совсем совершенно разные какие-то попытки. И все это интересно на фоне вот этого слипшегося славянского, вот этого такого общего значит, воя, хора остальных поэтов.
Что там с блоком-то и с Гумилевым происходило? Давайте напомните уже.
Да, блок сначала оказался более-менее здесь... Он всегда был, с одной стороны, он всегда был на особицу, конечно, и пытался всегда быть независим, это важно было для него. С другой стороны, он был, конечно, он оказался в общем более-менее здесь потоке, и у него есть такое стихотворение, которое, кажется, 1 сентября 1914 года датировано, то есть как раз вот началом, более-менее началом войны, да, где он описывает этот поезд с солдатами, которые едут на фронт, вот, и заканчивающийся вполне таким патриотическим как бы призывом. Ясно, что он этим был захвачен тоже, конечно. Вот. А дальше, в этом смысле, блоковский как раз блок, который стремился быть индивидуальным, во многом его эволюция была похожа на эволюцию всех, кто смотрел на войну. Когда начались поражения, когда началось отрезвление, когда начались смерти, он по-другому стал на это смотреть. И опять же, вот то, что я говорил вначале про замедленное развитие, мне кажется, что лучшие строчки его про войну – это строчки предисловия к возмездию, к его последней такой долго писавшемуся, и само это возмездие. Да? И стихотворение «Рожденный в года глухие», которое Гитлеру запрещено, где, конечно, уже высказывается такое страшное разочарование войной. Его лучший такой вдруг враг Андрей Белый, как известно, на одной из анкет поздних, когда его сказали, почему вы не пишете о войне, здесь еще один выход, сказал, что вы думаете о войне? Он сказал, я говорю то, что я хочу сказать о войне, тем, что я ничего про нее не пишу.
Как раз хотелось, чтобы мы про Бука-то и проговорили, потому что это все-таки, великий поэт по-настоящему, один из главных смыслообразующих для литературного сознание вообще для...
Есть ведь история с Блоком и с Гумилевым, что когда Блока собирались отправить на фронт, то Гумилев, который сложно к нему относился, он сказал все равно, что жарит Соловьев.
Я пыталась вспомнить сейчас эту цитату, Гумилев все-таки был офицером, и он понимал, о чем он говорит.
А сам Гумилев, мне кажется, он написал очень хороший... Он пошел добровольцем на фронт. И мне кажется, что когда про него говоришь и говоришь про войну, то здесь одним из первых про это Роман Дэвид Стеменович написал очень хорошо, наш такой крупнейший, может быть, специалист по этой эпохе всей, который в нескольких своих статьях показал, что Гумилев вообще, он был такой, почему, в чем его обаяние? Во многом, что он был человек, который очень часто в начале, в первый период своей там деятельности был смешным. Он некрасивый, нелепый, не умел ездить на лошади, не имел успеха у женщин и так далее. И сила его поэзии заключается в том, что он, будучи в смешной позиции, в результате достигал все равно победы. Да, и побеждал. Побеждал женщин, служил в кавалерии и так далее, и так далее. И в этом смысле я думаю, что он просто не мог...
Ездил в Абиссинию, да, был еще великим путешественником.
Он не мог не пойти на эту войну, потому что это была такая очередная победа, которую он одержал над собой. Вот. И он действительно воевал по-настоящему, всерьез воевал. Как мы знаем, как раз он был кавалером Георгиевского, да, очень-очень высокого.
Святой Георгий, да, тронул дважды, пуля, да, нетронутую грудь.
Вот. И с ним была очень еще в этом смысле интересная история, что он один из немногих русских поэтов, который мог реально после революции просто не вернуться. Он был в Лондоне в это время, когда все это произошло. Он не принимал революцию. И они со своим приятелем, таким возлюбленным Ахматовым Борисом Андреевым, обсуждали, вот, что дальше делать. И Андреев сказал: нет, я буду останусь. Прекрасно прожил, ну там, в разной степени прекрасно, долгую жизнь, стал там звездой, значит, в National Gallery выложил портрет Ахматовой, значит, на этом самом мозаикой, да. А Гумилев увернулся, и с ним произошло то, что произошло. Это такой вот мужественный, смешной, но мужественный такой человек, который, это вот его, и в стихах это, мне кажется, тоже в некоторых его очень здорово отразилось.
«Заблудившийся трамвай» — это великое произведение, конечно, позднего Гумилева, и отражающее весь и опыт Первой мировой войны, и революции, и вообще вот от того, что называется «экзистенциальный ужас». Значит, друзья, я сейчас хочу посмотреть Екатерину Бублинскую. Посмотрите, послушайте, это разговор о живописном авангарде и о, так сказать, европейском контексте. Екатерина сравнивает футуристов итальянских и футуристов русских. Это и в ее статье тоже существует. Она говорит о такой неизбежности связи авангарда и насилия.
Тема насилия к Российской империи начала века применима очень даже, потому что в России был чудовищный террор в эти годы. И насилие было просто разлито в обществе. Каждый день были сообщения о террористических атаках. Но, тем не менее, русский авангард, вот та тема, которой я занимаюсь, был очень-очень далек от той мифологии насилия, которая была в итальянском футуризме. Хотя какие-то отдельные мотивы, вот, связанные именно с пластикой, с такой деформирующей творческой силой, с творчеством как деформацией, разрушением, вот все эти мотивы присутствовали. Но того насилия, того воспевания войны и такой агрессии, агрессивности такой в русском авангарде не было. И ее не было ни до войны, ни во время войны. Может быть, были довольно мощные такие патриотические выступления, когда началась война и до войны. Многие художники и поэты были очень даже националистически и патриотически настроены. Но вот такого агрессивного какого-то напора, который был у итальянцев, в русской культуре не было никогда. Манифесты итальянские в России были хорошо известны, очень хорошо известны. И художники, и поэты их читали в оригиналах, и переводы делали. И издавались эти манифесты. И, конечно, влияние было, безусловно. Но мифология сложилась своя, но, тем не менее. Были какие-то общие темы, общие реперные точки, но в целом мифология была все-таки другая, потому что в русской культуре этого времени очень сильна была струя архаизации. Архаизации и вот насилие, связанное с какими-то архаическими мотивами, с движением к архаике, да, оно присутствовало в русской культуре и в мифологии русских авангардистов, и у Хлебникова, и у Крученых очень сильно, и в живописи точно так же. Все-таки это осталось чуждо русской культуре. Хотя некоторые критики, когда началась Первая мировая война, все-таки обвиняли русских футуристов в том, что они вот, вместе даже с итальянцами способствовали вот тому, что разразилось в Европе. Мне кажется, ситуация Первой мировой войны охладила пыл буквально у всех. Потому что война показала себя с такой чудовищной стороны, как такое чудовищное страшное событие, что вся вот эта игра с насилием, игра в эту мифологию агрессии и эти агрессивные жесты, и даже какие-то уподобления с террористами, с террористическими актами, творческих актов, все это отошло. Война нанесла чудовищную травму. И после войны вся европейская культура и во многом русская, хотя с особым своим движением, связанным с гражданской войной еще, вся европейская культура обратилась к новому состоянию. Такой призыв к порядку, то, что называется. И возврат к классическим тенденциям, к фигуративу. То есть вот эта история такого возрождающего и спасающего насилия, она закончилась после Первой мировой войны.
Конечно, по сравнению с итальянским футуризмом насилие не было в такой явной форме. Но дело в том, что, и это имеет отношение к тем интересным наблюдениям относительно позднего творчества художников, о которых говорил Олег. Тем не менее, мы должны учитывать, что авангард артикулирует себя в терминах молодости. Молодости, а значит напора, а значит энергетического выброса. И имеет ли это отношение прямо к насилию? Дело в том, что тут язык нас немножечко сбивает. Если мы говорим насилие, то как насилие как такового нет и быть не может в живописи. Но если мы говорим о мифологеме начала, молодости, каждый молод желать себе чертовски голод и так далее, то мы тут можем обнаружить некоторые косвенные указания. Например, клином красным бей белых у Лисицкого. Да. Такая же точно композиция и предшествует у Малевича. Что происходит в позднем творчестве, уже в 20-30-х, в конце 20-х, даже в 30-х, 40-х годах? Все бывшие лидеры авангарда вдруг уходят в натюрморт.
Так.
Целиком в области натюрморта лежит, например, творчество Татлина, который делает такие, в духе Рембрандта, такие ржавые, такие увядшие какие-то цветы, такое увядание. Это уже поэтика старости, ретроспективизма и увядания. Но все это понятно только на фоне... Да, ну кроме Татлина, можно других привести, например, Кончаловского. Но удивительно, что, например, Ларионов, который совершенно не был... Мы как-то можем связать Кончаловского и Татлина с социальными реалиями. Там, не давали делать то все. Но Ларионов, который сидел в это время в Париже, пишет точно такие же пейзажи. Ну, точно такие же натюрморты, простите. Это конец 20-х, 30-е годы. Точно такие же какие-то увядшие какие-то...
Арт-декон, то, что называется арт-декон.
Да, какие-то пастырные натюрморты с письмами, с увядшими цветами и так далее и тому подобное. Так что это какая-то общая, так сказать, общий разворот вот этой вот, этого вектора сначала, который был направлен на молодость и агрессию такого плана, как энергетического взрыва, к потом вот такому... как бы противофазе такой.
Друзья и коллеги, я сейчас хочу посмотреть выступление Корнели Ичин, профессора Белградского университета и, собственно, главного вдохновителя сборника, о котором мы говорим. Ее статья называется «Война со смыслом войны» в творчестве Александра Веденского. Она разбирает, собственно говоря, четыре опыта. Это одно из самых утонченных и страшных стихотворений Александра Веденского – это «Четыре опыта умирания». Четыре голоса рассказывают о своем опыте умирания, и два из них касаются военной смерти. Это смерть в Первой мировой войне и смерть в эпоху гражданской. А также там двое штатских мертвецов это все дело обсуждают. И вот как Веденский эту проблему решает?
Ну, у Веденского это действительно особая поэтика, поэтому в этом тексте четыре описания, он дает примерно четыре ситуации смерти. С одной стороны, это смерть на войне, с другой смерть естественная, потом самоубийство. То есть это четыре типа смерти, которые он описывает. И, естественно, он пытается как-то совместить разные точки зрения, объединяя человека, мир и смерть. И это делает именно выбором слова, которое сам придумывает, это слово «умир». То есть умирающий человек и одновременно мир, который умирает. Поэтому для него очень важно показать, как соотносится человек и мир, человек и война, человек по отношению к другому человеку. И, конечно, это вопрос границы, из-за которой всегда и возникает война. Так эта граница не была. Эта граница может быть граница государства, граница национальная, граница религиозная и так далее. И эта граница, она всегда какая-то абстрактная, выдуманная, потому что ее нельзя материализовать. И поэтому для Веденского очень важно показать эту раздробленность мира, нестабильность существования. И с этой точки зрения это по отношению к разным типам смерти он подбирает определенные слова, определенный язык. И мы прекрасно видим, когда речь идет о войне, которая связана с государствами, что это какой-то наплыв штампов, которые использует, скажем, субъект, которого зовут Умир Первый. Если речь идет о человеке, умирающем естественной смертью, то это абсолютно другого порядка слова. То есть это слова эмоционально окрашенные, которые говорят о любви, о постели, о расставании и так далее. Из другого реестра слова человека, который кончает жизнь самоубийством. Но во всех и то, что главное для Веденского, это показать, как можно разрушить ту предопределенность, которую подразумевает война. И поэтому он и предлагает нарушать вот эти институционные подходы, если можно так сказать.
Я попросила Корнелию сказать, каким же образом Веденский эту проблему решает. Она говорит, что он просто сталкивает патриотический дискурс, там человек говорит от лица патриота, и одновременно он описывает свои личные впечатления полумертвеца уже фактически.
Да, потому что он... Дело в том, что для Веденского очень важно показать эту целостную картину мира, и поэтому для него то есть он пытается показать параллельное существование миров, и этого личного, и этого как бы государственного. Он пытается показать что нет возможности на самом деле разделить, потому что на этой оси времени все эти события и все эти чувства, они существуют одновременно. И поэтому он вводит в текст и то, и другое, и третье, и четвертое. И поэтому весьма часто мы с трудом прочитываем этот текст, потому что трудно понять с этой логической точки зрения, что это такое. А когда мы понимаем, что речь идет именно о совмещении разных точек зрения на этой одной, скажем, оси, то тогда становится понятно, что на самом деле что он пытается показать, что вся эта динамика, все это наше действие, старание во всем, то есть преуспеть, все равно в чем движение, которое ведет нас, что оно фактически имеет всегда начало и конец, и в конечном итоге приводит к смерти. А с другой стороны, почему он вводит вот там предметный мир? Потому что для него вся эта статичность, как бы как данность, она не имеет начала и конца, и поэтому для него эта система как бы не деяния, она отрешает нас от смерти, то есть она отменяет смерть. И он пытается как-то в рамках этих своих размышлений найти какую-то, ну, не могу сказать формулу, но в общем-то какой-то подход, чтобы разобраться в бытии человека, где эта граница и можно ли преодолеть смерть.
Вот Корнелия, как мне кажется, просто довольно подробным образом иллюстрирует мысль о том, что авангардный художник пытается разобрать ситуацию войны изнутри. То есть она просто буквально рассказывает о приемах, которые Веденский использует для того, чтобы и деконструировать ужас, и воссоздать его полноту для своего читателя, для того, чтобы что-то, наконец, реально с этим сделать, потому что он, как один из самых глубоких и философским образом настроенных русских поэтов XX века, имел дело с абсолютной метафизикой и экзистенциального кошмара и войны в том числе. Вот как мы можем подвести итоги нашего разговора? Чем заканчивается «Авангардный взрыв»? Я боюсь сказать, что он вся эта история, увы, закончится Второй мировой войной, и как-то люди не выйдут из этого опыта ни с социальным, ни с культурным багажом, который бы не допустил Второй мировой. Или мы можем как-то иначе смотреть на эту проблему, исключительно с точки зрения культурологии, а не с точки зрения политической истории.
Наталья. Вы знаете, тут можно говорить о том, что такое точка неопределенности. Война – это точка неопределенности. В принципе, Первая мировая могла закончить революцию, а могла и не закончить революцию. Могла закончить революцию одной, могла другой, могла, может, какой третий, десятый. Ситуация в искусстве это в какой-то степени даже чисто внешним образом отражает. Например, у Шагала в раннем творчестве его есть картина, которая называется «Ходики». С маятником, маятником, который вот-вот займет какое-то другое положение. А в позднем творчестве у него есть картина, которая называется «Революция». Там изображена группа людей, что-то такое карнавальное какое-то действие. В центре стол, а на столе на одной руке стоит Ленин.
Это удивительная картина.
Глубоко поражала. Это удивительная картина своей такой вот какой-то наглядной такой спрямленностью вот этой идеи бифуркации, неопределенности, о которой писал и Пригожин, и потом вслед за ним уже и Лотман. Так что война – это страшная катастрофа, ее никак нельзя допустить, но она несет и некоторое обновление, и что-то новое. И в глобальном смысле, и в смысле каких-то локальных социальных войн, которые могут вывести и к какому-то созданию нового космоса из хаоса.
Спасибо. Наталья Витальевна, Олег.
Я бы так сказал, что мне кажется, что одна из трагедий, связанных с войной, их было очень много, и они были огромными, но одна из них была еще и заключалась в том, что из-за последующей сначала февральской, а потом же октябрьской революции, гражданской войны и так далее, этот опыт просто военный, он просто не был осмыслен вовремя, да, то есть он тут же сменился, то есть не было нормального, как это произошло в некоторых все-таки европейских странах, произошло, собственно, откуда и потом появилась эта великая проза и так далее, и страх войны и так далее, а здесь только в какой-то фазе все это стало приходить в какой-то на уровень какого-то осмысления, как немедленно начались другие события, и война была практически просто зачеркнута. И в этом смысле, я думаю, как раз мне хочется...
Или продолжим.
Мне просто хочется запомнить как раз в конце, вспомнить снова стихи о неизвестном солдате, потому что Мандельштам в 1937 году вдруг, да, собственно, такой внешней причины для написания этих стихов, кроме пропагандистского такого обычного, что скоро война и так далее, и так далее, и там 23 февраля, который был день Красной Армии, когда он начал над этим думать, стихотворения не было. Я думаю, что отчасти это было, он понял в какой-то момент, да, что скоро будет новая мировая война, а мы до сих пор не знаем, что было то. И вот этот текст, как раз, является попыткой вот этого такого великой, по-моему, просто великой. Абсолютно великой попыткой осмысления. Я бы вот что пошел сказать.
Спасибо большое. Олег Лихманов, литературовед, профессор НИУ Высшей школы экономики. Наталья Злыднева, институтовед, литературовед, культуролог, Институт славяноведения. Мы говорили об авангарде и войне, и о сборнике, который вышел в 2014 году в Белграде, представляет собой огромное и ценное собрание текстов, которое посвящается рефлексии того, что война делает с художниками и что художники делают с войной. И искусству и войне была во многом посвящена наша сегодняшняя беседа. Большое спасибо. «Авангард и война» вела программу Елена Фанайлова.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».